Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня вторник, 13 августа. У микрофона Динара Седикова. И вот темы нашей программы. Сегодня в Баку Владимир Путин встречается с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сегодня из израильских тюрем будет выпущена на свободу первая группа осужденных за терроризм палестинских и израильских арабов. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон осудила атаку на избирательные права американцев. Предвыборные дебаты кандидатов на пост мэра Москвы. Сегодня в Москве и Петербурге акции протеста в защиту прав мигрантов и дело Болотной в Московском городском суде. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 50 минут. Итак, в Московском городском суде сегодня очередное заседание по делу 12 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве в мае прошлого года. Перед началом заседания корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова, которая находится сейчас в суде, рассказала об итогах прошлых заседаний и о том, что планируется в суде сегодня.
В Московском городском суде сегодня продолжается исследование доказательств в рамках так называемого «Болотного дела». Заседание пока не началось, и сегодня в суде пока не так много людей, наверное, несколько десятков до 50 человек, включая адвокатов и постоянных зрителей, кто уже в течение 2 месяцев ходит сюда, в Московский городской суд, поддержать 12 обвиняемых. А как ожидается, сегодня продолжится исследование видеодоказательств дела. Вероятнее всего, прокуратура сначала будет зачитывать протоколы осмотра этих видеозаписей, а затем демонстрировать сами ролики, которые, по мнению следствия, должны доказывать вину 12 человек. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. На прошлой неделе участники процесса также смотрели эти видеоролики. В отношении каждого из подсудимых показывались какие-то отрывки. Прокуратура их выбирала. Однако посмотреть их толком не удалось, поскольку видео постоянно подтормаживало, плохо воспроизводилось. И адвокаты неоднократно подавали ходатайство об исключении этих видеозаписей из материалов дела и из доказательств, поскольку считали, во-первых, из-за того, что ничего невозможно было понять, невозможно было идентифицировать людей на видео. А кроме того, по словам защитников, те протоколы, которые зачитывались до этих видеозаписей, они также были составлены с нарушениями, и следователь фактически сам давал оценку событиям и опознавал людей на видео. Хотя, по словам адвокатов и самих подсудимых, процедура опознания не проводилась, и ни со следователем, который составлял те протоколы, никто из подсудимых не знаком. На прошлой неделе также одна из подсудимых, Александра Духанина, которая находится под домашним арестом, подавала ходатайство об изменениях условий домашнего ареста. В конце июля она вышла замуж и теперь хотела бы отбывать домашний арест дома у мужа. Однако судья не нашла оснований для изменения условий домашнего ареста. Прокуратура говорила о том, что не все документы и не подано оригинал свидетельства о браке. И вот сегодня Александра Духанина сказала, что будет продолжать подавать подобные ходатайства. Вот сегодня она планирует снова обратиться к суду с этой просьбой.
Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова следит за процессом по так называемому «болотному делу». Сегодня в Баку президент России Владимир Путин встречается с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Азербайджане вскоре должны состояться президентские выборы. После посещения Баку Путин отправится в Иран, где новый президент совсем недавно вступил в должность. Какие интересы преследуют Россия в Азербайджане и Иране? С профессором городского колледжа Нью-Йорка Ражаном Меноном беседует наш корреспондент Евгений Аронов.
Профессор Меннон, Путин сейчас впервые едет в Баку, хотя такой визит рассматривался и в прошлом, но всякий раз откладывался. В чем была причина срывов? Я бы выделил несколько факторов. Во-первых, это проармянская политика России по Нагорному Карабаху, которая является самой болевой точкой и внутренней, и внешней политики Азербайджана. Во-вторых, это общая прозападная ориентация бакинского руководства, курс на сближение с европейскими экономическими и военными структурами, вплоть до возможной в них интеграции. Периодически мы слышали даже разговоры о развертывании военных баз США в Азербайджане, что очень нервировало Москву. Сегодня такие разговоры уже не ведутся. В-третьих, Россия и Азербайджан расходились по режиму эксплуатации природных богатств Каспийского моря. И если Москва настаивала на том, чтобы маршруты нефтегазопроводов через Каспий разрабатывались на основе консенсуса всех заинтересованных сторон, включая Иран, то Баку хотел делать это в одностороннем порядке. Эти разногласия не устранены, они только приглушены. Но для такого прагматичного политика, как Путин, этого достаточно, чтобы нанести визит в столицу государства, ставшего за последние годы очень важным игроком в регионе, конвертирующим накопленные нефтяные богатства в дипломатические активы. Россия, если угодно, предлагает этому важному игроку восточную опцию в качестве альтернативы постепенному и полному его поглощению Западом. Второй названный вами фактор, общая прозападная ориентация бакинского руководства, это, наверное, то, что больше всего тормозило Азербайджан и российские отношения. Азербайджан, Узбекистан, Грузия, при Саакашвили, республики Балтии, все они совершенно сознательно хотели обособиться от России. А Россия, как при Ельцине, когда она была слаба, так и при Путине, когда она стала сильнее, видит все эти страны в своей законной сфере влияния, ну хотя бы просто в силу их географического положения. Такие уж карты у политических географов Кремля. Я не исключаю, что, как региональный гегемон, Россия в какой-то момент возьмет на себя решение карабахской проблемы на двусторонней основе с Арменией. Правда, для этого ей придется убедить Баку в том, что она может быть в этом начинании честным посредником, допуская, что своим визитом Путин делает шаг в этом направлении. Профессор Меннон, ожидаете ли вы прорывных соглашений на предстоящем саммите? Вряд ли, поскольку вопросы, которые вошли в повестку дня, только начали прорабатываться. Главная цель встречи, как мне кажется, это улучшить общую атмосферу двусторонних отношений, удалить из них негативный осадок, который оставили прекращение аренды российской стороной Габалинской радиолокационной станции и отказ азербайджанской стороны от эксплуатации нефтепровода Баку-Новороссийск. Впрочем, какие-то договоренности в энергетической области могут быть достигнуты. У России и Азербайджана есть соглашение о разделе продукции. Более того, Азербайджан недавно сыграл на мировом газовом поле в пользу России, договорившись с Турцией о замене проекта Набука, который был очень невыгоден Москве, проектом ТАНАП. Хотя тот тоже конкурирует с «Газпромовскими» поставками в Европу, но оттягивает на себя куда меньше потребителей российского газа. И этот факт был, несомненно, отмечен Россией. Для нее это весьма важно именно сейчас, когда спрос на российский газ в Европе падает, и Россия переориентирует свой экспорт в сторону Китая. Комментаторы обращают внимание на то, что Путин приезжает в Азербайджан в канун выборов главы государства, и что его визит поднимет престиж Ильхама Алиева, а также, что в республике недавно побывал соратник Путина и сам президент, пусть только Роснефти, Игорь Сечин. Ваша оценка, насколько это важно? Алиеву не очень нужна электоральная поддержка со стороны Путина. Все прекрасно понимают, кто победит на этих выборах. И тот факт, что Азербайджан, несмотря на прозападную направленность, является по-прежнему авторитарным, мог сыграть определенную роль в том, что отношения с Азербайджаном никогда не деградировали до уровня отношений Москвы с Грузией. Что касается присутствия Сечина в Баку, то это меня не удивляет. Ведь Роснефть пытается всерьез конкурировать с «Газпромом» в области экспорта газа, и ей для этого нужны партнеры. Если и не сию минуту, то не в столь отдаленном будущем. В повестке дня встречи Алиев-Путин будут предположительно фигурировать также Иран, Сирия, Египет. Отношения Баку и Тегерана очень непростые, так что меня ничуть не удивляет включение Ирана в повестку саммита, особенно в свете тесных связей Азербайджана с Израилем, в том числе военных. Я могу также понять, почему номинально мусульманскую, но по сути светскую республику Азербайджан может тревожить перспектива прихода к власти в Сирии радикальных суннитских группировок. Относительно Египта, я допускаю, что Россия и Азербайджану может хотеться играть там некую роль, но совершенно непонятно, как они ее получат. Кроме США, боюсь, сегодня на Египет никто влиять не в силах. Из Баку Владимир Путин вылетает в Тегеран. Это первый в истории двусторонних отношений визит российского лидера в Иран. Путин станет также первым иностранным руководителем, встречающимся с новым президентом Ирана Хасаном Рухани.
С профессором Городского колледжа Нью-Йорка Ражаном Менноном беседовал наш корреспондент Евгений Аронов.
Радио «Свобода». Новости.
Один из лидеров движения «Левый фронт» Алексей Сахнин попросил политического убежища в Швеции. Об этом сообщает русская служба радио «Швеция». В интервью журналистам радиостанции Сахнин рассказал, что приехал в Швецию месяц назад, чтобы избежать ареста по так называемому «болотному делу». В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате двух взрывов погиб боец спецназа. Еще трое военнослужащих ранены. Инцидент произошел накануне. В Конституционный суд России подана первая жалоба на закон о некоммерческих организациях. Как пишет газета «Коммерсант», в суд обратился Костромской фонд «Центр поддержки общественных инициатив», который был признан иностранным агентом и оштрафован на 300 тысяч рублей за организацию «Круглого стола» с участием американских дипломатов. Накануне Свердловский районный суд Костромы отклонил апелляцию на это решение. В Москве и Петербурге сегодня пройдут акции в защиту прав мигрантов. Участники московского пикета, который организует Комитет гражданское содействие, соберутся сегодня вечером на Страстном бульваре, чтобы выразить протест последним действиям властей в области миграционной политики. Предприниматель Сергей Полонский, обвиняемый в России в мошенничестве, объявлен в международный розыск. Об этом сообщил судья Тверского суда Москвы, который сегодня удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бизнесмена. В Кашмире, вблизи так называемой линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую части спорного региона, во вторник утром продолжились стычки между военными двух стран. Обеими сторонами применялась артиллерия. В пакистанской части Кашмира, по сообщениям, был убит местный житель, еще несколько гражданских лиц получили ранения. Министр юстиции США Эрик Холдер обнародовал в понедельник план реформы уголовного правосудия, предусматривающий смягчение наказаний за мелкие преступления, связанные с распространением наркотиков. Цель реформы заключается в сокращении численности заключенных в Соединенных Штатах. И президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудят сегодня в Баку вопросы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта и правовой режим Каспийского моря. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, по итогам переговоров планируется подписать пакет из 5-6 двусторонних документов, в частности, план сотрудничества между МЧС России и Азербайджаном. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня из израильских тюрем будет выпущена на свободу первая группа отбывающих там различные сроки заключения за терроризм палестинских и израильских арабов. В качестве жеста доброй воли для того, чтобы все же начать израильско-палестинские мирные переговоры, Израиль решил выпустить на свободу 104 заключенных. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Освобождение пройдет в 4 этапа. Предполагается, что сами мирные переговоры будут идти 9 месяцев. Правительство Израиля заявило о том, что в случае отсутствия прогресса на переговорах, решение о выпуске заключенных может быть отменено. Заместитель министра иностранных дел Израиля Зеев Элькин был против этого решения.
Это не секрет, что я в свое время, когда принималось решение в правительстве, категорически выступал против выпуска террористов. К сожалению, это решение было принято большинством голосов. Меня вообще смущает базовая концепция, согласно которой отпустить убийцу, на руках которого крови многих убитых израильских граждан, в том числе женщин и детей, это шаг, который способствует укреплению мирного процесса, а строительство детского садика в Иудее и Самаре. Это то, что взрывает мирный процесс. Надо сказать, что в мою логику такой подход не очень укладывается. И когда первое, что от нас просят палестинцы в рамках, так сказать, укрепления и начала мирного процесса, это освободить террористов, убийц с кровью на руках на свободу, мне кажется, что это много о чем говорит, о порядке приоритетов в палестинском обществе и о их реальных намерениях власти наша.
Заместитель министра внутренних дел Фаина Тершенбаум принимает решение главы правительства, но не согласна с ним.
Во-первых, я принимаю решение главы правительства выпустить террористов как пример доброй воли, то, что мы говорим, для того, чтобы продвинуть переговоры. К сожалению, переговоры в данный минут ведутся только о порядке дня переговоров. Я надеюсь, что они продвинутся дальше. С принципиальной точки зрения, моей личной, я против выпуска террористов, поскольку я считаю, что это добавляет попутный ветер тем, кто собирается, или тех, кто думает превратиться в террористов. Выпуск террористов никогда не привел ни к чему хорошему. У нас есть опыт. Я считаю, что вообще выпуск террористов или обмен террористов на какое-то продвижение в переговорах или в чем-то другом, я думаю, что это ошибочное явление.
В успехе переговоров Фаина Тершенбаум не уверена.
Я очень надеюсь, что они продвинутся. Я думаю, что весь народ Израиля смотрит с надеждой на эти переговоры, но мне тяжело поверить, что будет продвижение, потому что окончательная цель обоих стран абсолютно различается. Если Израиль хочет в итоге добиться мира, то если мы все посмотрим на интересы палестинской стороны, я не уверена, что это их цель. Но в данный момент мне тяжело поверить, что окончательным результатом будет какой-то договор, который приведет ли он к тому, чего ждет так Израиль. Окончание конфликта, отказа от каких-то требований и отказа, конечно, от права возврата арабов в Израиль. Поэтому мне тяжело поверить, что это будет окончательно. Давайте дадим этому возможность.
У израильского политолога Арика Эльмана есть свой взгляд на то, почему Израиль освобождает палестинских террористов и какие перспективы у мирных переговоров.
Ну, по поводу освобождения заключенных, я думаю, что это был подарок Абумазову, который израильское руководство могло позволить себе дать, не растеряв свою политическую базу. У Абумазова были три претензии. Требования, из них два, так сказать, родились в результате удачного, в больших кавычках, дипломатического маневрирования президента Обамы в ходе его первой каденции. А именно обязательство Израиля вести переговоры на базе так называемого границы 1967 года и замораживание всякого еврейского строительства за так называемой зеленой чертой, обозначающей те самые границы 1967 года. Эти два требования израильское правительство решительно отклонило с самого начала и отказалось вообще вести какую-либо дискуссию. В результате возникла проблема. Абумазов не мог себе позволить с легкостью слезть с того дерева, на которое его загнал Обама. Потому что он вспомнил, что оба эти требования были озвучены своим президентом в 2009 году. Поэтому от госсекретаря США Джона Керри потребовалась эта очень творческая дипломатия, призванная, так сказать, убедить всех заинтересованных лиц и их общественность забыть о том, что вот такого вот инцидента имел место. Для этого Абумазов надо было найти какую-то другую конфету, которую он сможет предложить палестинскому обществу. Палестинское общество, которое террористов, убийц евреев считают героями и возводят их на пьедесталы, очень трепетно относятся к идее их освобождения из израильских тюрем. Особенно, когда речь идет о этих легендарных героях, которые убивали евреев еще до подписания Норвежских соглашений. И, предложив Абумазову этот козырь, Керри, согласие, естественно, предварительно израильского правительства, знал практически, что Абумазов не сможет отказаться. В противном случае он бы оказался тем, кто фактически санкционировал продолжение пребывания этих террористов в израильских тюрьмах. Не говоря о том, что речь идет в основном о представителях его собственной партии ФАТХ. И их появление на территориях, оно укрепляет базы ФАТХ, тем более, что рано или поздно, когда-то придется все-таки новые выборы проводить. Поэтому для Израиля это был наиболее, как это не цинично произносить, дешевый политический шаг. Это не первый случай, к сожалению, когда мы освобождаем террористов. У нас-то уже вошло в практику. Совсем недавно в обмен на одного израильского солдата было освобождено более тысячи, гораздо более молодых и активных террористов. Большая часть из них были представителями террористической организации «Хамас», которая, в отличие от ФАТХа, даже номинально не признает Израиля, не готова вести переговоры ни о чем, кроме как о самоликвидации еврейского сионистского образования. Поэтому из всех зол было выбрано меньше, и мы видим, что, несмотря на шумные протесты, голосование против, со стороны правых общественных организаций, тем не менее, это решение фактически проходит. Что же касается успеха переговоров, я думаю, что в данный момент никто не хочет думать о успехе. В данный момент все радуются тому, что переговоры возобновились. Для всех участников этого процесса это вещь хорошая. Она хороша для Израиля, она снимает часть дипломатического прессинга с нас. Она хороша для Америки, которая демонстрирует, что она может добиваться все еще своей цели на Ближнем Востоке. Тем не менее, надо заглянуть немного дальше в будущее и посмотреть, что будет через 9 месяцев. Через 9 месяцев, когда госсекретарь Керри обещал, что мы увидим какие-то результаты. Если мы никаких результатов не увидим, что, скорее всего, и произойдет, тогда следует опасаться возможного обострения ситуации на контролируемых территориях, потому что история нас учит, что после каждого провального витка переговоров происходила вспышка насилия, которая частично объясняется действительно фрустрацией со стороны палестинского населения, которого в очередной раз помахали перед носом конфеткой и не дали ее, а частично объясняется желанием палестинских лидеров продемонстрировать Израилю и Америке и Западу, какова альтернатива, так сказать, отсутствия дипломатического прогресса. К этому развитию событий хочется верить, израильское правительство и само подготовится, и армия подготовлена, предупредила, потому что в противном случае ответственность за кровопролитие, она, конечно, лежит на тех, кто в очередной раз сел в этот самый стол переговоров.
Согласно опросу, проведенному в конце июля Институтом демократии совместно с социологами Тель-Авивского университета, в успех переговоров верят 18% израильских евреев и 41% израильских арабов. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В понедельник. понедельник бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон впервые после ухода с поста главы внешнеполитического ведомства выступила с публичной речью, в которой она осудила атаку на избирательные права американцев. Выступление состоялось во время ежегодного собрания Сан-Франциско Ассоциации адвокатов. Бывшая первая леди США заявила о намерении выступить с речью, посвященной национальной безопасности и международным отношениям. Это выступление совпало с серией публикаций в американской прессе о потенциальных президентских шансах Хиллари Клинтон. Слово моему коллеге Юрию Жигалкину.
Хиллари Клинтон, покинувшая высшую должность в Госдепартаменте полгода назад, ничего не говорит о своих планах. Последние месяцы она держалась на расстоянии от политических подмостков. Но в глазах многих демократов и близких демократической партии комментаторов бывшая первая леди, сенатор и госсекретарь уже гарантировала себе место кандидата партии на президентских выборах 2016 года. До выборов остается еще больше 3 лет. Но предварительные опросы общественного мнения способны отпугнуть любых потенциальных соперников Клинтон и их финансовых доноров. Едва ли кто из серьезных политиков захочет бросить вызов кандидату, которого поддерживает более 80% демократического электората. Несколько дней назад имя Клинтон спровоцировало подобие первого предвыборного скандала, когда председатель республиканской партии воспринял как откровенный политический шаг решение телеканалов NBC и CNN приступить к съемкам мини-сериалов о Хиллари Клинтон. Возмущенный председатель пригрозил отрезать телекомпании от организации освещения дебатов республиканских кандидатов в президенты. Он обвинил их в том, что сериалы представляют собой политическую рекламу. Телекомпании пока не отказались от своих планов. Вице-председатель Демократической партии Донна Бразил, руководившая в свое время предвыборной кампанией Альберта Гора и известная своей близостью к Клинтонам, высказалась совершенно определенно в одном из недавних телеинтервью. «Нет никаких сомнений в том, что если Хиллари Клинтон решит принять участие в президентской гонке, первичные выборы превратятся в ее коронацию, потому что огромное число демократов, поддержавших ее во время прошлых выборов, страстно хотят видеть ее в качестве кандидата партии». Подобные настроения, впрочем, царили в истеблишменте Демократической партии и 5 с лишним лет назад, когда после почти 5-летней подготовки и методичного укрепления позиции в среде партийной элиты Хиллари Клинтон объявила о борьбе за демократическую номинацию. Казалось, против политической машины семьи Клинтонов шансов ни у кого нет. Но она уступила в борьбе за номинацию неопытному политику без связей Бараку Обаме. В последние дни обозреватели нескольких ведущих газет страны заговорили о Хиллари Клинтон в качестве потенциального кандидата в президенты, и некоторые из них обнаружили в ее кандидатуре слабость. Если бы Клинтон была столь замечательным политиком, как настаивают сейчас многие, она бы сегодня была президентом, замечает ведущий политический аналитик «Вашингтон-Пост» Дэн Балтс. Он приводит целый ряд просчетов и ошибок Хиллари Клинтон и ее предвыборного штаба. Но главное из них, по его мнению, отсутствие посыла – ключевой идеей в ее предвыборной кампании, ради чего она претендует на президентство, что она предложит стране. Как кандидат партийной верхушки с гигантским преимуществом в начале кампании, она играла на удержание счета и была разгромлена. Если Клинтон решит вновь побороться за президентство, то у 68-летнего кандидата будет не менее трудная задача, считают наблюдатели. Какие предвыборные лозунги она выберет? Выйдет ли она со свежими, дерзкими предложениями, или сделает, так сказать, нарезку из опробованных политических рецептов президентов Билла Клинтона и Обамы. Во время ее первой попытки борьбы за президентство выяснилось, что она была поляризующей фигурой и внутри демократической партии. 4 года службы в качестве главы государственного департамента добавили ей уважение в глазах большинства американцев. Но в ее дипломатическом багаже нет очевидных достижений. Зато есть трагедии в Бенгази, которую наверняка будут эксплуатировать ее соперники. Я думаю, что в данный момент Клинтон является самым сильным кандидатом демократов, и она, скорее всего, добьется номинации, если она решится на борьбу за президентство, говорит Эд Робинс, бывший советник президента Рейгана. Но когда дело дойдет до всеобщих выборов, ей придется защищать действия нынешней администрации, а это едва ли благодарное занятие. Но политологи, близкие к демократической партии, убеждены, что у Хиллари Клинтон будет гигантское преимущество перед почти любым кандидатом. На этот раз Клинтон должна взять инициативу и доказать стране, что нам необходимы перемены, которые последуют за избранием президента женщины, говорит Джо Триппи, бывший руководитель президентской кампании Ховарда Дина. Я думаю, что многие американцы особо прислушиваются к ее словам о важности образования, о том, как нам необходимо мудро разрешить бюджетные проблемы. Между тем, не менее честолюбивый, но почти списанный со счетов политик, скорее всего, готовится заявить о полагающихся ему по статусу претензиях на президентство. Это вице-президент страны Джо Байден. В последние 50 с лишним лет вице-президенты всегда становились кандидатами партии во время президентских выборов. Байден не может сравниться по популярности с Хиллари Клинтон. Уступает чете Клинтон он и в политическом весе. Тем не менее, вице-президент начал совершать поездки в Штаты, где начинается первичная кампания. Совсем недавно считалось, что к концу второго президентского срока Обамы Джо Байден, которому к тому времени будет 72 года, предпочтет почетную пенсию.
Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода». Новости.
Один из лидеров движения «Левый фронт» Алексей Сахнин попросил политического убежища в Швеции. Об этом сообщает русская служба «Радио Швеция». В интервью журналистам радиостанции Сахнин рассказал, что приехал в Швецию месяц назад, чтобы избежать ареста по так называемому «болотному делу». В Ачхой-Мартановском районе Чечни в результате двух взрывов погиб боец спецназа, еще трое военнослужащих ранены. Инцидент произошел накануне. В Конституционный суд России подана первая жалоба на закон о некоммерческих организациях. Как пишет газета «Коммерсант», в суд обратился Костромской фонд «Центр поддержки общественных инициатив», который был признан иностранным агентом и оштрафован на 300 тысяч рублей за организацию «Круглого стола» с участием американских дипломатов. Накануне Свердловский районный суд Костромы отклонил апелляцию на это решение. В Москве и Санкт-Петербурге сегодня пройдут акции в защиту прав мигрантов. Участники московского пикета, который организует Комитет гражданское содействие, соберутся сегодня вечером на Страстном бульваре, чтобы выразить протест последним действиям властей в области миграционной политики. Предприниматель Сергей Полонский, обвиняемый в России в мошенничестве, объявлен в международный розыск. Об этом сообщил судья Тверского суда Москвы, который сегодня удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бизнесмена. И министр юстиции США Рик Холдер обнародовал в понедельник план реформы уголовного правосудия, предусматривающий смягчение наказаний за мелкие преступления, связанные с распространением наркотиков. Цель реформы заключается в сокращении численности заключенных в США. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон Динар Седикова. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Шейн направил официальный запрос о принадлежащей дочери исполняющего обязанности мэра Москвы Сергея Собянина квартире площадью около 300 квадратных метров. Эту квартиру Собянин, как утверждается, получил в 2006 году от Управления делами президента России как руководитель администрации президента. Собянин приехал в Москву из Томска, собственного жилья в столице России не имел и получил квартиру по закону. В 2010 году жилье было приватизировано по государственным расценкам. Информацию о квартире Собянина обнародовал в конце минувшей недели один из его соперников в борьбе за пост мэра Москвы Алексей Навальный. В своем запросе Олег Шейн, эксперт в области жилищного права, указывает, служебное жилье приватизировать нельзя. А если оно было выдано по договору социального найма, как это указано в декларациях Собянина, то приватизировать его могут лишь ограниченные группы населения. И Олег Шейн в интервью моему коллеге Андрею Шарому разъясняет подробности.
Праве встать в очередь по социальному найму только люди, имеющие уровень жизни ниже прожиточного. Да, есть отдельные исключения, как то спасатели или, предположим, военнослужащие, но господин Собянин к этой категории явно не относится. Второе, вот в рамках этой очереди по соцнайму право вне очереди получить жилье обладают лишь три категории людей. Это дети-сироты, это люди, имеющие особенно сложные заболевания, типа туберкулеза, эпилепсии или лепры, и, наконец, люди, чье предыдущее жилье оказалось утраченным в силу аварийности, наводнения, землетрясения, пожар, либо иного стихийного бедствия. Поэтому я попросил прокуратуру по городу Москве объяснить, к какой из этих трех категорий относится Сергей Семенович.
Уже есть реакция прокуратуры?
Прокуратура обладает официальным месячным сроком переписки. Я направил запрос двумя способами. Во-первых, на сайт прокуратуры, получил от них официальное извещение. Сегодня заметил его у себя на блоге о том, что запрос к ним пришел. И я сегодня отправил также этот запрос еще и обычной почте.
У вас претензии или возможные претензии к Сергею Собянину морального плана или юридического? Вы считаете, что он нарушил закон или подозреваете, что он нарушил закон? Или считаете, что просто будучи, понимая, какая ситуация с жильем в Москве, мэр Москвы мог бы воздержаться от такого рода действий, связанных с приватизацией квартиры?
В моем понимании, люди, обладающие такими полномочиями и возможностями, они не должны даже законные возможности использовать для того, чтобы идти вперед обычным гражданам. Я, например, не стал приватизировать свою служебную квартиру как депутат Госдумы Российской Федерации, хотя такая возможность у меня была. из этических соображений. Но поскольку этика у меня и у Собянина, как представителя «Единой России», вероятно, разная, меня интересует здесь в основном юридический аспект.
Смотрите, с другой стороны, все-таки руководитель одного из крупнейших европейских мегаполисов, у него трудная работа. Вот вы думаете, исходя из этого, нельзя простить Собянину такого рода действия?
Ответ на этот вопрос дадут избиратели города Москвы, я к этой категории не отношусь. Будут они его 8 сентября текущего года, если, конечно, в Москве сохранится конкурентность на выборах и будут честно считать голоса.
История с квартирой Собянина всплыла в конце минувшей недели. Сегодня стало известно о претензиях к Алексею Навальному, связанных с тем, что якобы его избирательная кампания финансируется из зарубежных источников. Вы не связываете эти обстоятельства?
Мне кажется, это очень зеркальная реакция. Я думаю, что в случае, если из-за так называемого финансирования зарубежных источников Навального снимут с выбора, безусловно, это будет рассматриваться обществом как некое возмездие за историю с квартирой и опасение того, что, возможно, второй тур с непредсказуемым результатом.
Как политик, вы понимаете решение Собянина отказаться от участия в дебатах?
Не понимаю. Это решение, очевидно, в положении Собянина не является достаточно эффективным. Да, интерес к дебатам будет утрачен. Собянин сможет избежать ответов на ключевые серьезные вопросы. Но если мы хотим развития ответственных, осознанных решений в стране, действительно подлинно конкурентных выборов, любой ответственный человек должен участвовать в дебатах.
Мой коллега Андрей Шары накануне беседовал с Олегом Шейном, и вчера же в эфире программы «Москва-24» начались предвыборные дебаты кандидатов на пост мэра Москвы. В субботу, напомню, Сергей Собянин отказался в них участвовать. В эфир вышли 5 претендентов. Это первый замглавы ЦК КПРФ Иван Мельников, председатель «Справедливой России» Николай Левичев, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин и выдвиженец партии РПР «Парнас» Алексей Навальный. Ну а наш корреспондент Святослав Леонтьев провел опрос на улицах Москвы. Вопрос, зачем нужны дебаты, в которых не участвует основной кандидат.
Ну, Собянин не участвует. Мне кажется, это очень плохо, что он не участвует. Это такой...
Как вы думаете, почему он отказался?
Ну, это такой способ показать, что он все равно выиграет, мне кажется. Это такой жест.
А пойдете голосовать?
Да, голосовать пойду, конечно.
И за кого?
За Навального.
А почему за Навального?
Остальные кандидаты как бы не вызывают доверия.
Ну, а как вы думаете, помогут эти теледебаты хоть как-то изменить ситуацию?
Нет, не помогут.
А сами вы их смотреть будете?
Нет, не буду.
А почему?
Я никогда не смотрю. Ну, потому что не помогут, потому что это бессмысленное действие. Я уже давно утратила интерес к тому, что не имеет смысла.
А сами уже решили, за кого голосовать?
Да, против всех.
Я считаю, что ни в выборах, ни в теледебатах смысла нет.
Может быть, другие кандидаты получат какой-то шанс что-то высказать, показать, набрать какие-то голоса?
Для этого им не нужны дебаты с участием Собянина. Им достаточно подебатировать друг с другом. Ну, потому что это мертвые выборы в мертвом городе, мертвыми избирателями, мертвых кандидатов.
А сами пойдете на выборы?
Конечно, нет. Вот если бы я пошла, это была бы совсем другая история. Значит, было бы за кого голосовать.
А кто сказал, что Собянина выберут заранее?
Все опросы.
Не знаю, у меня много знакомых, которые недовольны там всякими разными вещами в Москве, то, что происходит.
То есть вы думаете, что теледебаты могут привести к тому, что выиграет другой кандидат, не Собянин?
Ну, вполне, он же отказался от дебатов, так что я не знаю, что он там планирует такое себе сделать.
Я думаю, что лучше так, чем вообще никак. Ну, потому что это хоть какие-то намеки на реальную политику. Пусть лучше будет так. Это сразу покажет несостоятельность некоторых кандидатов и состоятельность других. И отказ главного кандидата от участия тоже может показать его несостоятельность, на мой взгляд.
И почему Собянин отказался?
Ну, знаете, а почему Путин отказался участвовать в дебатах во время президентских выборов? Ну, тут можно много версий строить. Кто-то, конечно, говорит, что он испугался. А мне кажется, что просто, ну, вот наши политики не считают это нужным для себя. Они просто привыкли находиться в другом политическом пространстве, в котором они вообще не присутствуют такие понятия, как дебаты и прочие политические институты, свойственные для стран с подобной политической культурой.
С прохожими на улицах Москвы беседовал корреспондент «Радио Свобода» Святослав Леонтьев. журналиста Александра Толмачева вынуждает руководить предвыборной кампанией в ЗАГС Собрании Ростовской области из Кущевского изолятора временного содержания. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
Ростовский журналист и издатель Александр Толмачев, который содержится под стражей по обвинению в вымогательстве с декабря 2011 года, официально зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Ростовской области. Неоднократные попытки адвокатов журналиста добиться изменения меры пресечения за все время, пока он находится в СИЗО, успехом не увенчались. В настоящее время Толмачев этапирован в Краснодарский край. Рассмотрение его дела было перенесено в суд Кущевского района Кубани. Накануне начала судебных слушаний по делу опального журналиста в Ростове-на-Дону прошел митинг в его поддержку. Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали немедленно изменить меру пресечения официально зарегистрированному кандидату в депутаты Законодательного собрания Ростовской области Александру Толмачеву на подписку о невыезде.
Чтобы освободили журналиста Толмачева, как освободили Навального. Потому что если мы люди одинаковые, мы должны быть одинаковые, одинаковые должны быть решения. Я сейчас вам зачитаю резолюцию и просьба подписаться под этой резолюцией. Резолюция митинга. Мы, жители городов Ростова-на-Дону и Батайска, собравшиеся на сегодняшний митинг, ходатайство о срочном изменении меры пресечения для кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ростовской области 5-го созыва Толмачева Александра Михайловича на подписку о невыезде в пределах избирательного округа номер 19 и также города Ростова-на-Дону, где он проживает.
Кандидатом в депутаты Толмачев зарегистрирован благодаря тому, что по одномандатному Батайскому округу его выдвинуло Ростовское региональное отделение политической партии Республиканская партия России, партия Народной Свободы. Согласие баллотироваться от журналиста было получено заранее, поэтому его отсутствие на территории области уже не могло помешать дальнейшей регистрации. Александр Толмачев известен на Дону своими резко критическими журналистскими материалами о коррупции как в правоохранительных органах, так и в судебных и властных структурах Ростовской области. Почему лично он принял участие в митинге в поддержку ростовского журналиста Толмачева, рассказал гражданский активист, ростовчанин Борис Батый.
Держат в условиях СИЗО, которые, как мы знаем, гораздо тяжелее, чем условия, допустим, той же зоны или колонии поселения. Вполне он мог находиться либо под домашним арестом, либо под подпиской о невыезде. Вместо этого почти 2 года человека физически больного, нездорового, в возрасте, держит в тюрьме в суровых условиях. На свободе это медицинская помощь, так себе, если нет денег. А что говорить о медицинской помощи в тюрьме? Вот с этим я категорически не согласен. Считаю, что это своего рода расправа над журналистом, который не боялся писать на острые темы.
Защита Александра Толмачева подавала ходатайство об изменении меры пресечения для издателя и в Кущевский районный суд. Адвокаты журналиста намерены были использовать в качестве аргумента для этого недавнее беспрецедентное для российской судебной системы событие – освобождение из-под стражи Алексея Навального. Его, как известно, суд освободил под подписку о невыезде именно потому, что он был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах мэра Москвы.
Изменить кандидату в законодательное собрание Ростовской области 5-го созыва Толмачеву Александру Михайловичу меры пресечения на подписку о невыезде за пределы избирательного округа номер 19 и города Ростова-на-Дону. Пожалуйста, кто за, подпишитесь под этой резолюцией. Свободу Толмачеву! Свободу Толмачеву! Свободу Толмачеву!
Учредителя и издателя журнала «Про Ростов» и газеты «Уполномочен заявить» Александра Толмачева обвиняют в нескольких крупных вымогательствах. По версии следствия, он требовал от бизнесменов деньги. В противном же случае угрожал опубликовать компромат на страницах своих изданий. Сам Толмачев считает дело в отношении него сфабрикованным и обвиняют в преследовании силовиков, чиновников и судей. По мнению одной из организаторов этой массовой акции протеста Марии Поляничко, находясь под стражей, Александр Толмачев не имеет возможности принимать участие в предвыборной кампании, что является нарушением его прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации. Мы требуем, чтобы Кущевский районный суд изменил меру пресечения для Александра Толмачева на подписку о невыезде. Хотя бы до 8 сентября непосредственной даты выборов, заявила гражданская активистка. Но судьи в станице Кущевская, так же как и их ростовские коллеги, отказали в изменении меры пресечения журналисту, а на сегодняшний момент и официально зарегистрированному кандидату в депутаты Донского парламента Александру Толмачеву. Он по-прежнему вот уже 20-й месяц находится в заключении без приговора суда, признавшего бы его преступником. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Радио Свобода. Новости.
Один из лидеров движения «Левый фронт» Алексей Сахнин попросил политического убежища в Швеции. Об этом сообщает русская служба радио Швеции. В интервью журналистам радиостанции Сахнин рассказал, что приехал в Швецию месяц назад, чтобы избежать ареста по так называемому «болотному делу». Конституционный суд России подана первая жалоба на закон о некоммерческих организациях. Как пишет газета «Коммерсант», в суд обратился Костромской фонд «Центр поддержки общественных инициатив», который был признан иностранным агентом и оштрафован на 300 тысяч рублей за организацию «Круглого стола» с участием американских дипломатов. Накануне Свердловский районный суд Костромы отклонил апелляцию на это решение. Предприниматель Сергей Полонский, обвиняемый в России в мошенничестве, объявлен в международный розыск. Об этом сообщил судья Тверского суда Москвы, который сегодня удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бизнесмена. Президент России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудят сегодня в Баку вопросы урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта и правовой режим Каспийского моря. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, по итогам переговоров планируется подписать пакет из 5-6 двусторонних документов, в частности, план сотрудничества между МЧС России и Азербайджана. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня активисты петербургского движения «Солидарность», входящие в группу «Либеральный союз», проводят серию пикетов в защиту прав мигрантов против полицейского произвола, против системы концлагерей, создаваемой в России. Подробнее о ситуации в Петербурге расскажет Татьяна Вольская.
Власти Петербурга отказались согласовать акцию у здания Главного управления Федеральной миграционной службы по Петербургу. Вместо этого заявителям было предложено отправиться в резервацию для оппозиционеров на Марсово поле. Организаторы сочли этот вариант неприемлемым, поэтому решили изменить формат акции, провести не массовый пикет, а серию одиночных пикетов в начале Кирочной улицы. Активистов петербургской солидарности не устраивает то, как власти борются с нелегальными мигрантами, поэтому на свои пикеты они намерены выйти с плакатами «Концлагерь. Лицо российского гостеприимства. Сегодня мигранты, завтра мы. Бороться с рабством, а не с рабами». Общий лозунг акции «Скажем нет возрождению ГУЛАГа». Один из организаторов акции, член Политсовета Солидарности Иосиф Скаковский, опасается, что вслед за лагерем в Гальяново подобный лагерь могут организовать и в Петербурге.
Создан чрезвычайно опасный прецедент. Вот появились разговоры о том, что лагерь Гальянова будет закрыт, людей переселят и так далее. Но все дело в том, что у этого лагеря не было никакого правового статуса, и это была его уязвимая вещь. Но мы знаем, что в сентябре готовится закон, который создаст правовой статус для таких лагерей. И вот тогда Совет по правам человека ничего остановить не сможет. Мы считаем, что закрытием лагеря Гальянова этот сюжет не закрывается. Мы слышали призывы к тому, чтобы устроить такие лагеря во всех регионах страны. И опасность этого сохраняется, поэтому мы и выходим. Проблемы, безусловно, существуют. Но в страну легально проникают тысячи людей. Это означает одно. Система, в которой задействовано государство. И те люди, которые их задерживали, прекрасно знали о их существовании и полгода, и год назад. Из этого имели. Вот где источник этого дела.
Есть и другая причина для протеста, говорит Иосиф Скаковский.
Нас, рядовых участников демократического оппозиционного движения в Петербурге, удивляет и беспокоит позиция людей, представляющих демократическую оппозицию для общества. Руководителей «Солидарности» и РПР Парнаса, которые глухо молчат по этому поводу. Руководителя «Яблока» Митрохина, к Все это производит чрезвычайно печальные впечатления. И вот в некотором смысле, чтобы, так сказать, искупить вину наших лидеров, это еще одна причина, почему мы выходим.
Это обвинение не совсем справедливо, считает бывший лидер петербургского «Яблока», депутат городского парламента, координатор депутатской группы сторонников партии «Гражданская платформа» Максим Резник.
Ну, демократы не молчат. Я направил соответствующее письмо в ГУВД и прокуратуру с просьбой разъяснить мне правовую сторону всех этих вопросов, связанных с действием или бездействием полиции. Конечно, на их место приходят не очень внятные и местами даже просто неадекватные люди с агрессивным настроем, националистическим. Конечно, это вызывает лишнее напряжение. Я совершенно согласен. Надо бороться с причиной, а не со следствием. Однако это вовсе не означает, что люди, нарушающие закон, приезжающие нелегально в Петербург, не должны нести за это ответственность. Другое дело, конечно, надо понимать, что они являются, в общем, тоже во многом жертвами обстоятельств.
Между тем, этим летом в Петербурге прошла волна выступлений националистов против незаконной уличной торговли. Так называемые фруктовые зачистки стихийно вспыхнули не только в спальных районах, но и в центре города. В минувшие выходные полиция задержала 23 участника многочисленного народного схода. Его причиной послужило убийство петербуржца, в совершении которого подозревается гражданин Таджикистана. Некоторые из задержанных приговорены к ощутимым штрафам и нескольким суткам ареста. В задержании на суде с ними обращались очень плохо, говорит активистка группы «Помощь задержанным» Елена Любимова.
Люди протестовали против этнической преступности. Был зарезан парень кавказцами в Невском районе. Эта ситуация, она накалила местных жителей, накалила националистов, и они решили выйти на народный суд против засилия незаконных мигрантов. Во время этого народного схода стали задерживать. В одном не разрешили принимать в отделе полиции воду и еду. В суде у нас началось самое ужасное. Не пускали ни друзей, ни родственников, ни журналистов даже в здание суда. Ребят держали до вечера, передачки не принимали, без воды, без еды. Нескольких девушек завели в подвальное помещение, где они находились порядка 9 часов без воды и без еды.
Таким образом, недовольными оказались все, и демократы, и националисты. В основе проблемы лежит экономика, говорит политолог, сотрудник Петербургского университета Владимир Васильев.
Экономика это достаточно циничная. Суть этой экономики выразил Владимир Путин, когда сказал, что сотрудники милиции получают свои 30 серебряников за то, что не выполняют своих обязанностей в отношении лиц, нарушающих закон, в том числе и на рынках. И в этом смысле, конечно, рычаги экономики очень сильные. Я не ожидаю никаких принципиальных изменений в этой ситуации в результате тех мероприятий, которые сейчас проводятся по зачистке, по созданию так называемых лагерей и так далее. Эта проблема достаточно глубокая и касается она, конечно, прежде всего сотрудников тех правоохранительных и правоприменительных органов, которые отвечают за соблюдение законодательства в этой сфере. Что касается участия националистов в этих мероприятиях, такое участие, на мой взгляд, имеет оттенок не очень хороший и не очень правильный. Разжигание национализма на этой почве, на мой взгляд, эта линия довольно опасная.
По мнению Владимира Васильева, локальными зачистками горю не поможешь. Единственный путь решения проблемы – борьба с коррупцией чиновников и полицейских и грамотная политика государства по цивилизованному соблюдению миграционного законодательства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а в Москве сегодня в 6 часов вечера возле памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре пикеты проведет Комитет «Гражданское содействие». Правозащитники и их единомышленники протестуют против последних шагов властей в области миграционной политики. Заявка подана на 50 человек. К проведению акции ее организаторов подтолкнули события вокруг палаточного депортационного лагеря для мигрантов в Гальяново. О том, каковы основные цели пикета и какими правозащитники видят возможные решения проблемы. Корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская беседовала с руководителем Комитета «Гражданское содействие» Светланой Ганушкиной.
Цель этой акции – это дать людям возможность выразить солидарность с нашей позицией о том, что этот лагерь незаконный и что москвичи не одобряют подобные охоты за людьми, которые вот мы видим последние, ну, уже, наверное, вторую неделю. И к нам обращалось очень много людей и на сайте, и так по-человечески, в устной, в письменной форме. И люди спрашивают, что делать, как им выразить свое к этому отношение. И, собственно говоря, вот такой первый случай, когда это наша такая вот акция публичная, скорее инициирована не нами, а теми людьми, которые нас поддерживают все то, что нами рассказано о лагере, произвело большое впечатление.
Есть ли какой-то европейский опыт решения таких проблем?
Мы давно уже произнесли такой тезис, который родился даже не в одной голове сразу, что лучший способ борьбы с нелегальной миграцией – легализация. И это на самом деле не просто декларация. Большинство европейских стран и Соединенные Штаты Америки проводят регулярно вот такие акции, которые называются или иммиграционная амнистия, или регуляризация, по-моему, в Италии это называется, или легализация. Но людей, которые давно живут и не совершили никаких правонарушений, ну, правонарушения, может, и совершили, потому что живут нелегально, но не совершили, во всяком случае, никаких уголовных, опасных, общественных действий и преступлений. Вот этих людей просто легализуют и дают им вид на жительство, дают им возможность жить в стране. Это одна из форм очень важных и очень эффективных борьбы с нелегальной миграцией. Но, кроме того, у нас, конечно, совершенно возмутительная система рабского труда, которая создалась, и трудовые мигранты, которые есть составная часть этой системы, на самом деле в большей степени жертвы, чем виновники этой системы. И бороться нужно, естественно, именно начиная сверху, а не с них. Потому что, конечно, мигрант в первую очередь заинтересован в том, чтобы у него было разрешение на работу, в том, чтобы у него был заключен договор с работодателем, и чтобы его защищало государственная система в случае, если его права нарушаются. Чтобы ему выплачивали зарплату, мы часто сталкиваемся с тем, что зарплата не выплачивается, чтобы он мог спокойно ходить по улице. Ну, как его можно обвинять в том, что он оказался в этом положении, в котором он совершенно не заинтересован? Ну, нужно начинать действовать с того, чтобы понемножку эту систему менять. Без таких вот безумных авральных мероприятий, а начиная с выявления таких незаконных мест работы, выяснение, какие документы есть у работодателей, почему этим не занимается полиция и не занималась до сих пор, и иммиграционная полиция тоже. В общем, короче говоря, надо эту часть нашей общей коррупционной системы уничтожать разумно и спокойно. Ну, и это невозможно сделать, если не обратить внимание на всю систему в целом. И нерепрессивные методы тут самое главное. Тут важен анализ, тут важно прогнозирование того, что нам нужно и в каких количествах. В общем, разумная деятельность управленческая, на которую, кажется, наше государство на сегодняшний день вообще не способно.
Депутат Госдумы, председатель комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев сказал, что Госдума намерена в ближайшее время прописать в федеральном законе статус нестационарных пунктов временного содержания нелегальных мигрантов, которые ожидают решения суда или депортации. Что означает эта очередная инициатива депутатов Госдумы?
Ну, во-первых, у нас статус таких заведений есть. Это, конечно, не должны быть палаточные лагеря. Это, как и во всем мире, это существует. Это должны быть центры содержания иностранных граждан. Я была в таком центре, например, в Дюссельдорфе, где они должны находиться, если их выдворение из страны должно быть контролируемо. Вот если не доверяют, так сказать, их добровольному намерению выехать, то делаются вот такие контролируемые центры. У них никак не палаточные лагеря. Насколько я знаю, Исаев еще предлагает их там работать. Ну, соответственно, во-первых, нужен определенный уровень качества жизни в этих заведениях. И вот Дюссельдорф, конечно, меня поразил совершенно. Даже их досугом интересуются, им предлагают какие-то возможности чему-нибудь новенькому научиться. Уж не говоря о том, что там есть телевизор в каждой комнате, и что они могут выходить в такую общую большую комнату. Ну, в общем, короче говоря, условия там нормальные. Но вот заставить их работать, как предлагает, насколько я понимаю, тот же самый сайт, ну, это совершенно нелепая идея, потому что получается, что мы ликвидируем места, незаконные рабочие места, и организуем сами их же. Но оставьте их на этих местах, дайте им возможность продолжать даже, может быть, работу, и понемножечку вывозите. Ну, вместо этого мы, значит, это все прикроем. Люди, которые находились на самообеспечении, попадают на обеспечение государственное, то есть это ложится на население, их обеспечение. Потом мы еще организуем рабочие места, что тоже требует всегда капиталовложений. И потом, научив их чему-то, мы их отсюда выгоним. Это просто гениальная идея. Надо было долго думать, чтобы это придумать.
С руководителем комитета «Гражданское содействие» Светланой Гадушкиной беседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в наших информационных выпусках, а также на сайте www.svoboda.org. Ну а сразу после новостей в 13.05 слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Гейнис. 13.05 не пропустите.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.